хотим жить в своей стране только за то, что у нас есть своя культура, свое видение своего будущего. И что, в принципе, недопустимо. И Россия ломает весь мировой порядок, и поэтому страны, которые и заинтересованы в том, чтобы международное право, чтобы международный порядок был таким, который сможет обеспечить дальше мир глобально, они будут помогать Украине, поскольку они верят в демократические принципы, они верят в права человека, они верят в права государства развиваться в международно признанных границах.
Иван, последний вопрос к вам. Вы, я так понимаю, много общались и с парламентариями, с чиновниками высшего звена и в США, и в Канаде. У вас что-то спрашивали о том, что происходит сейчас в Украине? Есть какое-то непонимание, возможно, или процессов, или состояний, в которых находятся украинские города?
Вы говорите о Скидбудове, как-то, извините, по-русски будет... Можете повторить, пожалуйста, вопрос?
О чем у вас спрашивали? Были ли какие-то вопросы у парламентариев канадских и американских, у чиновников о том, что происходит сейчас в Украине, в каком состоянии украинские города? То есть есть ли какой-то... Да, что
конечно.
Спрашивали? Расскажите, пожалуйста, это интересно.
Конечно, спрашивали. Спрашивали о том, в каком состоянии находятся люди, какая ситуация непосредственно в Мариуполе. Спрашивали, который разрушен на 90%, и в котором остаются более 100 тысяч людей без воды, без энергии, без электричества, без тепла, без еды. Спрашивали о том, в каком состоянии мы вообще находимся. Для них каждая человеческая история, она принципиально важна. Они понимают гуманитарное измерение в этом конфликте. Канада имеет серьезные, скажем так, положительную историю того, как они помогали в других местах, и поэтому их очень интересует, насколько они могли бы помочь также и в гуманитарном направлении для того, чтобы обеспечить максимально всем необходимым наших украинских граждан, которые остаются и в оккупированных территориях, и в тех территориях, которые сейчас находятся под бомбардировкой и находятся... И тех граждан, которые сегодня внутренне перемещенные, и тех граждан, которые становятся беженцами.
Спасибо, Ивана. Ивана Климпуш-Цинцадзе была с нами, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». Вот как мы слышали, смешанная женская делегация от украинского парламента побывала и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде, встретилась с топ-чиновниками в этих странах и для того, чтобы попросить усиления санкций и военной помощи для Украины. Ну и сегодня слышали уже политическое заявление от премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что он не видит места для Российской Федерации в G20. Большой двадцатки. Не готов он к тому, чтобы вести переговоры с Владимиром Путиным по каким-либо поводам. Но проблема в том, что G20 это очень большая организация, которая объединяет и другие страны, в частности Индию, Китай, которые более лояльно относятся к политике внешней Российской Федерации. К нам присоединяется эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга, ну вот мы с вами говорили, когда россияне зашли на ЧАЭС и на Запорожскую атомную электростанцию, и было понятно, что их оттуда, наверное, военным путем не выбить. Но украинская армия не российская армия, не будет она стрелять, бомбить по атомным объектам, понимаешь, какую угрозу это может нести. И вот россияне сами ушли с ЧАЭС. Скажите, вы удивились, и как вы думаете, почему не покинули, такой стратегически важный объект в военном плане?
Дело в том, что они проиграли первый этап войны против нас, то есть блицкрига не получилось. Заходили они через Чернобыльскую зону из Беларуси, и Беларусь тоже является участником этой войны, потому что с ее территории зашли войска на нашу территорию, с ее территории идет ракеты летят и самолеты. Поэтому они потерпели поражение на севере от Киева. И они просто отступали. Они просто отступали. Как они отступают около Харькова, как они отступают около Сум, до границы уже Сумской области их выгнали, и они отступают от Чернигова. Поэтому, что я хочу сказать. Сегодня исполняющий обязанности директора ЧС в эфире сказал о том, что контроль на площадке ЧС и над ядерными объектами, хранилищем 1 и сухом хранилище 2 восстановлен. Восстановлены системы радиационного автоматического мониторинга, и все системы работают. Пока еще не хватает персонала, нашего персонала. Вот, выяснилось, что из 15 контейнеров, которые хранились на площадке, украдено 5 контейнеров с запасными частями для оборудования, для ремонтов систем, объектов, которые находятся в зоне отчуждения.
Зачем, Ольга? Есть какое-то это объяснение? Это просто мародерство?
Ну, известно, что они разграбили лабораторию аналитическую, которая стоила 6 миллионов евро и была поставлена, значит, в экоцентр, который предприятие Чернобыльской зоны, для исследования отходов радиоактивных, их категоризации. Я как химик в прошлом, там были очень дорогие спектрометры, там были образцы радионуклидов для калибровки. Там очень, но самое главное, они разграбили базу данных. То есть, кроме материальных ценностей, они вывезли базу данных, а это интеллектуальная собственность Украины, потому что 35 лет наблюдений, дозиметрии, радиоэкологических исследований, перемещения радионуклидов в разных средах, в почве, в растениях, в воздухе. Все это украдено российскими мародерами. И там вот этот акт, который вчера был обнародован, да, там подпись есть некого представителя Росатома. Поэтому я считаю, что то, что 11 человек зашло с оккупантами на Запорожскую станцию, они уже поименно идентифицированы. И вот этот человек, еще, наверное, будет выяснено, кто нашими разведками, они, против них нужно индивидуальные санкции мира делать. Против Росатома нужно делать экономические санкции на их проекты за рубежом. Нужно делать санкции против Росатома относительно поставок с европейских стран, США и Канады, запасных частей для их атомных электростанций. И только эти санкции дадут быстрее эффект, чем Украина подаст в суд Международный ООН по поводу нарушения России двух международных конвенций. Это о борьбе против актов ядерного терроризма. А там есть статья, что это уголовное преступление, то, что Российская Федерация сделала. И вторая статья – это о борьбе с захватом заложников. И персонал Чернобыльской станции был заложниками, и сейчас вот эта вторая смена тоже была заложниками.
Ольга, поясните, вот ваша гипотеза, ваша версия. На ЗАЭС, когда оккупанты пришли, там же потом появились представители Росатома, которые объявили, что теперь это станция Росатома. На ЧАЭС такого, насколько я понимаю, не было. Может быть, они и собирались оттуда уходить изначально, а на ЗАЭС закрепиться?
Ну, у них могли быть разные, как сказать, мотивы. Во-первых, это удобный плацдарм, как мы уже обговаривали раньше, что наши не будут бомбить артиллерией, танками идти, потому что понимали, что есть ядерные объекты, и самое страшное – это объект укрытия, конечно, потому что там радиационные поля до 3000 рентген в час внутри. А вот станция неработающая. Но даже вот эта история, как они перебивали линии электропередач магистральных, подстанция Киевская, Чернобыльская АЭС, перебивали, ремонтировал Укрэнерго, они перебивали, а дизельного топлива было на 3 дня, а потом выяснилось, что вообще 1 день, но они поняли, что они сами там пострадают, и они подвозили топливо из своих запасов, которые для их танков и бронемашин было. И поэтому все-таки Укрэнерго с трудом возместило это внешнее энергоснабжение, и все там работало. Они отключили автоматическую систему радиационного мониторинга, но понятным причинам. Они не обеспечили индивидуальными средствами защиты респираторами элементарными лепесток своих солдат. Они не дали им дозиметры. Они не провели дозиметрическую разведку мест, где они делали там укрепления в зоне. Поэтому я считаю, что Украина провела очень успешную информационно-психологическую операцию, угрожая лучевыми болезнями и так далее. Лучевой болезни на самом деле быть не может. Вот. Это будут долговременные последствия в виде онкологических заболеваний, потому что эти солдаты наверняка получили через воздух или еду, или воду альфа-частицы от долгоживущих изотопов америций, плутоний и уран, которые как раз выпали в большом количестве в Рыжем лесу. Поэтому Украина, не применяя насилие вот, относительно освобождения Чернобыльской зоны, но применяя контрнаступление в районе вот этих населенных пунктов севернее Киева на границе с зоной, она отогнала и разгромила фактически эту группировку.
А сколько, сколько там солдат было, Ольга? Есть понимание, вот оккупировали, которые получили вот это вот заражение, грозящее онкологии? Они же там и окопы копали, как сказала Ирина Верещук, вице-премьер украинский.
Они копали?
В Рыжем лесу, я имею в виду.
Да, да. Я думаю, что если бы это была нормальная страна, а не Россия, они бы всех людей, которые были в зоне отчуждения, сделали бы исследования в специальных центрах радиационной медицины. Это счетчик излучения человека, который определяет количество радионуклидов внутри организма. Я вам говорю как профессиональный атомщик в прошлом. А вот, потому что я, например, в 1998 году была на крыше объекта укрытия еще старого, да, как инспектор по ядерно-радиационной безопасности, работник госатомрегулирования. И когда я приехала по стипендии МАГАТЭ в Германию, в ядерный центр в Карлсруе, то они сделали это исследование. На мне были средства защиты. Мы поднимались, я получила, поднимаясь на крышу по комфортной стене пешком по лестнице, годовую дозу для работника атомной станции, годовую. Ну, потому что там должны были проходить работы по ремонту вентиляционной трубы между третьим и четвертым блоком, сварка и так далее. И я, как регулятор, должна была посмотреть, как подготовлена площадка для людей, которые слесарей и прочее. Сколько они должны минут находиться. Потому что невозможно было снять эти загрязнения. И на особо опасных местах были свинцовые маты. И это мне показывала эксплуатирующая организация, как регулятор.
Так, Ольга, есть понимание, сколько там было российских солдат? Нет. Я понимаю, что это циничный вопрос, да, но все-таки пока не ясно это, да?
Нет, не ясно. Ну, во-первых, Чернобыльская станция сама не может это оценить. Генеральный штаб об этом не говорит.
Что они там все это время делали? Чем занимались? Ну, вот они с первого дня вторжения повторного России в Украину оккупировали Чернобыльскую АЭС. Ну, понятно, что там происходило вообще. То есть там были российские солдаты, они готовились оборонять эту станцию. Рыли окопы, ездили на танках. Ну, то есть как полигон устроили.
Я не думаю, что они готовились оборонять станцию. Я думаю, что это был плацдарм для наступления на Киев. Поэтому то, что они начали там рыть окопы в Рыжем лесу, это они хотели закрепиться, потому что так сказала их начальство, не очень, так сказать, компетентное, обороняться. Не станцию оборонять, не ядерные объекты. Мы не знаем, целы ли все ядерные материалы, потому что мониторинг передвижения ядерных материалов в зоне был потерян с первых дней. Украли ли они какие-то отработавшие сборки, сделают ли они какие-то грязные бомбы, чтобы сказать, что вот, мы же говорили, что в Чернобыльской зоне ядерное оружие разрабатывается. Понимаете, эти же версии тоже были из официальных источников. Мы не можем это ничего сказать. Но одно я знаю, что заходить в зону наши должны саперами, потому что я не исключаю минирование, зная подлость вообще вот всей этой войны. Не исключаю минирование ядерно опасных объектов. С дозиметрической разведкой опять. Потому что вот эти вот, скажем, отработавшие топливо, они же могли выкинуть просто посреди дороги. Понимаете? А это высокоактивные радиоактивные отходы. Поэтому сложно что-то сказать, пока ничего исполняющий директор никаких точных сведений не дал. Но то, что они мародеры, они воровали чайники там, понимаете, компьютеры и прочее, я уже не говорю о лаборатории, которая представляет ценность, в частности, прежде всего, по базе данных.
Да, но это, наверное, уже никого не удивляет, это мародерство, потихоньку привыкаем. Спасибо большое, Ольга. Ольга Кошарная, эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетике, была с нами. Мы продолжаем обсуждать выход части российских войск из Киевской и Черниговской областей. Ну и военные эксперты говорят, что это перегруппировка. К нам глава военной администрации Киевской области присоединяется Александр Павлюк. Господин Павлюк, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, ну можно сказать уже сейчас, сколько процентов Киевской области свободно освобождено?
Сейчас мы можем четко заявить, что нас звільнили повністю Броварський район и більшу частину Бучанського району. По північній частині Бучанського и по більшій частині Вижгородського району, поки наші війська не пройдуть ту територію, тяжко говорити, бо пересування противника ми ще там відмічаємо. Хотя наши разведывательные подразделы уже вышли и на Иванків, и місто залишено противником. Дуже радісно зустріли місцеве населення наших воїнів. Я думаю, що всі заходи, які ми проводимо для того, щоб не допустити виходу максимально знищити противника, вони діють, тому противник максимально намагається швидко уйти з нашої території. Він поніс великі втрати, але сили ще в нього залишилися, тому неможливо назвати це повністю втечею, да, є перегрупування, якому максимально не даємо це зробити. І ми не виключаємо, що ці війська після перегрупування можуть далі продовжувати бойові дії. Скоріше всього, на сході України.
Скажите, а актуальна еще эта информация, что находится под оккупацией еще треугольник возле самого Киева, Гостомель, Буча, Ворзель, вот что там находятся российские военные, не окружены ВСУ?
Сейчас мы проводим как раз заходы в этом районе, для того, чтобы упевниться, что там войск нет. Бойові дії йдуть в этом трикутнику. После закінчення їх ми зможемо вам чітко дати відповідь.
То есть им было куда уйти, то есть там не было котла, была возможность отступить, и вполне возможно, что там уже никого нет. Есть такая вероятность?
Такая вероятность есть.
Скажите, вы можете описать, как именно покидают вот российские войска Киевскую область? Поспешно, неторопливо, методично? Вот какие-то ваши впечатления именно по этому поводу?
Моє впечатлення, що вони покидають, в першу чергу, поспішно. Пробують вивезти все награбоване, включаючи і цивільні машини, які вони украли у населення. Те майно, яке вони винесли з домівок місцевого населення, завантажують максимально на свої транспорта і питаються його вивезти. У багатьох питаннях вони дійсно по-військовому створюють відповідні смуги забезпечення, що не дають нам повністю їх знищити. Забороняють нашим військам, стримують наші війська, створюючи опорні пункти, опорні лінії. Тому приходиться з боями їх гнати.
Є можливість атакувати вооруженим силам України от ці колони, які двигаються з Київської області в Білорусь?
Ми це і робимо. Де артилерію, де військами, де відповідними групами спеціального призначення.
Касательно состояния, в котором освобожденные города Киевской области, что там сейчас происходит, ну, какая гуманитарная ситуация, есть ли доступ волонтеров туда, люди там вообще, ну было им что есть, в каком состоянии психологическом они, опишите, пожалуйста.
Ситуация разная, в зависимости от обстановки, от района интенсивности боевых действий. В принципе, нами контролировано полностью, мы максимально обеспечили гуманитарной помощью. Війська тільки проходять населений пункт, дають нам інформацію, сразу заходять ДСНС для розмінування того чи іншого міста. Поліція проводить фільтраційні заходи, потім проводиться роботи по відновленню електроенергії паралельно, завозиться гуманітарна допомога, доступу волонтерів, заборони доступу немає, в залежності, якщо створена безпека після екстрених заходів. По гуманітарним питанням ми все вирішуємо на ходу, кожен район по-іншому, так скажу.
Какой самый трудный, Александр? Можно сказать, где критическая ситуация сейчас? В каких населенных пунктах освобожденных?
Тих, що ми звільнили, найбільше пошкоджень надано в Ірпіні. Там дійсно більше 50% знищено, дуже багато будівель пограбовано російськими окупантами. Тому із всього, всієї території, яку зараз ми повністю контролюємо, вже провели певні заходи, Ірпінь поки залишається найбільш тяжкою ситуацією.
Касательно возвращения, очень многие, я думаю, сейчас нас слушают и смотрят, жители Киевской области, и ждут возможности вернуться, либо проверить свои жилища, да, либо приехать и уже как-то решать что-то на месте. Когда можно будет возвращаться, после каких этапов, сколько это может времени занять вот, возможность возвращения в свои города людям?
Чітко алгоритм працьований, координаційна рада працює, тільки військові закінчили звільнення міста, надається інформація на нашу координаційну раду. Відразу працює ДСНС по розмінуванню, дуже багато залишається небезпечних речовин, це і міни, це і ловушки, це і розтяжки. Тому тільки після цього заходить поліція, проводить фільтрування заходи, і після цього, в залежності від ситуації, через міських голів, через місцеву владу надається інформація населенню, що можна заходити в те чи інше місто.
По вашому ощущенню, росіяни хочуть покинути всю Київську область или частично? Тому що от ваш колега із Чернігівської області говорить, що і оттуда. Тобто все сіверське направлення, да, виходить, самоочищається від окупантів.
Ну, я не сказав би, що самоочищається. Очищається воно з допомогою наших військ. Те ж саме в Чернігівській. Ми туди перекинули певну частину сил і засобів з Київської області для того, щоб допомогти їм самоочиститися. І під впливом цього і загрозою оточення проходить самоочищення від російських військ.
Є якісь оцінки об ущербі, о сумах ущерба, нанесених окупантами вот этим українським городам? Наскільки великі розрушення, грабежі?
Вони дуже великі, в основному ті населені пункти, що були під окупацією. Зараз чітко я не можу дати, щоб не вводити в оману. Кожен населений пункт ми проводимо огляд, опис, інвентаризацію для того, щоб надати відповідні документи для надання людям можливості відновити їхні домівки. Ця робота проводиться дуже інтенсивно. На найближчий час ми зможемо дати інформацію, наскільки великі пошкодження і скільки це коштує.
Спасибо большое, Александр, что нашли возможность пообщаться с нами, рассказать о ситуации Киевской области. Александр Павлюк, глава военной администрации Киевской области. Ну, как мы видим, и сами уходят, и помогают уйти, но все-таки уходит российская армия из Киевской области. Ну, по мнению военных экспертов, перегруппировывается для нанесения удара на Харьковском и Донецком направлении. Ну и давайте немножко поговорим о Мариуполе, который героически борется против непрекращающихся попыток штурма российской армии, которые продолжаются с начала марта, но город стоит. В результате российского авианалета 9 марта в Мариуполе была разрушена детская больница, в которой находился роддом. По подсчетам украинских властей, после авиаудара погибли 3 человека, в том числе ребенок. Персонал больницы и пациентки были ранены. Российские власти заявили, что в роддоме находилась база полка «Азов». Акушер-гинеколог Дмитрий Пучков до недавнего времени находился в Мариуполе. Он рассказал, как работают врачи в тех условиях, которые сложились в городе. Я прошу прощения, у нас технические проблемы. Мы сейчас попробуем наладить наш эфир. Выходим в прямом эфире. Напомню, это радио «Донбасс Реалии». Обсуждаем вывод российских войск из Киевской области и из Черниговской области, о чем тоже сказал глава Черниговской военно-гражданской областной администрации. Сейчас мы постараемся наладить наш сюжет для того, чтобы посмотреть, послушать впечатления врача роддома в Киевской области о том, как это все происходило. Вот сейчас мы видим, как в Киевской области бойцы вооруженных сил Украины готовят снаряды для минометов, для того, чтобы помогать российским оккупантам покидать территорию Киевской области. Расскажу о некоторых новостях, которые стали сейчас известны. Немецкие издания сообщают о том, что Минобороны Германии после первых поставок вооружения приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запаса бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чешской Республике, в Чехии. Как известно, западные союзники считают и часто обоснованно, что украинской армии нужны образцы советского вооружения, потому что для того, чтобы пользоваться вооружением НАТО, нужно пройти определенные учебные тренировки. Так вот, речь идет о 56-8 БМП, оснащенных пушкой и пулеметом. Эти БМП в конце 90-х годов были переданы Швеции, а затем проданы шведской чешской компании, которая теперь хочет продать их Украине. Но для этого, как известно, нужно было получить согласие Германии как страны происхождения. Наладили мы материал о Мариуполе. Прямая речь врача роддома в Мариуполе, который был разбомблен.
Да, добрый день. Именно в этот день, когда произошел обстрел больницы, меня не было там. Я был в другой больнице на другом конце города. Ну, относительно это недалеко. Я был в областной больнице, она находится на 17-м микрорайоне. Вот после обстрела раненых, выживших, беременных и родильниц перевели к нам в областную больницу. Ну и в дальнейшем мы оказывали уже в областной больнице им помощь, как беременным, так и родильницам.
Очень много было разговоров о том, что это все подставные люди, актрисы. Что вы можете на это ответить?
Ну, что это полный бред. Подставные люди, умирающие от ракетного удара. Не знаю.
Дмитрий, какая вообще ситуация в самом Мариуполе? Как бы вы ее описали?
Ну, ситуация катастрофическая, что в плане гуманитарном, что в плане оказания медицинской помощи. Многие врачи просто не имеют как возможности работать в этих условиях. Условия катастрофические. Нехватка медикаментов, персонала. Это ситуация, в которой работают врачи, те, которые даже продолжают работать, в которой работали мы. Это непрекращающийся конвейер просто из раненых, убитых, те люди, которые потеряли дома, ищут убежище в больнице, просят помощи, там ищут еды, воды. Это ужасно все, что там происходит. Никакой кошмарный сон не может описать это.
Дмитрий, вот вы акушер-гинеколог. Вы сейчас говорите, что приходится работать в тех условиях, которые сложились в Мариуполе. А как это вообще возможно? Как принимать роды в условиях авиаударов, в подвале, по всей видимости, без каких-то стерильных инструментов?
Да, есть определенно на разные случаи. Есть укладки инструментов стерильных. И какое-то количество операций со стерильными инструментами или проведение вагинальных родов, оно возможно, но они имеют свойство заканчиваться, с электричеством проблемы. Если эта больница, она работает на дизельном генераторе, что за собой влечет перебои с электроэнергией, потому что топлива не всегда хватает. Вот. И условия реально полевые, военные условия. Женщины рожают очень часто в подвалах, в антисанитарных условиях, в домах, в подвалах. То, что у нас было в больнице, мы максимально старались обеспечить им комфортные условия, что в родовом периоде, что в послеродовом.
Друзья, смотрите продолжение этого интервью на сайте канала «Настоящее время». Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, понедельника, встретимся.
Зараз у війську. Будучи на позиціях, я почула, що стався вибух. Потім вже з новин я дізналася від сусідів в нашому прибудинковому чаті те, що влучило саме в наш дім і саме в мій під'їзд, де ми з чоловіком проживали. Тому я приїхала після всіх задач, які мали за сьогодні зробити, щоб оцінити ступінь урону. І щоб зрозуміти, що тут потрібно зробити, як заклеювати вікна і тому подібне. В принципі, нічого такого не постраждало. Я думаю, що вікна – це просто вікна. Головне, що будинок не палає. Була пожежа зранку, але вона її вже швидко загасила. Думаю, що ми зараз сусідами скооперуємося у вільний час і, мабуть, будемо разом відбудовувати наш будинок. Це сталося приблизно о 5 ранку і влучив снаряд. Я не експерт з цього, я думаю, що тут мають попрацювати спеціалісти для того, щоб зробити конкретні висновки. Наразі в доступних джерелах інформації конкретики я не читала, але те, що дають попередньо, що це був снаряд.
Чи хтось постраждав, чи загинув у будинку?
Я ще не встигла про це дізнатись, бо ось я тільки, скажімо, приїхала. І те, що кажуть сусіди, що начебто один був постраждалий, але, в принципі, всі більш-менш здорові, слава Богу.
Ось люди залишались в будинку, чи вони спускались в укриття?
Я думаю, що вони частіше спускаються, тому що я, будучи навіть там, я читаю наш чат будинковий, я бачу, що вони влаштовують переклички, хто де, чи йдемо в укриття, що почалася тривога або закінчилася тривога. Вони ходили також по будинку, перевіряли дах, чи все там в порядку, чи немає всяких міток. Тобто піклувалися про оселю, і були дуже єдними. Страждають цивільні, так, ви ж бачите, більше частин обстрілів, які відбуваються по всій Україні, страждають лише цивільні люди. Це, я вважаю, не випадково, це зумисно Російська Федерація нищить український народ, щоб у нас була подавлена воля, щоб ми занепали духом і були зговорчиві, як кажуть. Але ні, не дочекається.
Ви самі не постраждали?
А?
Самі не постраждали ви?
Ні. Так, мелкі поряди, ну то не рахується. Тобто не рахується. і двері вирвало. Металеві двері вирвало разом з вузкою.
Я бачу, бабушки боліться.
Тримайтеся, тримайтеся, всі тримайтеся. Перемога буде за нами. Тяжко, да, тяжко. Життя. Життя продовжується. Поки ми разом, ми сила.
Ракети.
Дренаж акумуляторного бака.
А ти прикинь, яка.
Батько.
Представляєте, якщо б ця фігня тут реально взорвалась, то це було.
Стріляти то нам рядом.
Це ж вона видно сюди докотилася.
Це попадає,
да. Да я б їх отсюда тут горів.
Получається, вони до того
ну, так, ну,
Боже, чим вони винуваті, блядь, ці люди, що вони це нам не творили?
Подивися, о,
сука, що творять,
блядь. Аж їх же в руках мотика достать.
Чай. Иди сюда.
Кормовина от бака.
Ой, грудно. Вот оно, громял. Я бегом за мной и Паша, который полетел в узоре. Ми мазуру хотіло сюди бути, а тут воно. А воно ще ж по перше тему.
Ніхера не видно.
Я кажу, діду, давайте сюди через це. Це то став витягувачем.
Говорю, це добре, що хоч вспомнили за бабу.
Так, да.
Вона б, може, покричала, тільки б її ніхто
так,
не чує.
Так, тобі почув.
Тому що все гуркотить, усе це.
Ні, я думав, мабуть,
що... Хорошо, що в Дубову ніхто в хаті не буде.
Це взагалі. Вони кажуть, що всі в хаті
були. Виїхали вони. І вони були, як настільки я поняв, у прихості. Вони всі нічого потім ходили.
А, да? Ну, там взагалі за... Повезло, що їм.
Машина згоріла, ми хоч призатра втратили.
Твою мать, ти хоч призатра останеться.
Хоч щось радосне, да?
Хонда згоріла, то херня.
Ну, Хонда, це ж твоя.
Ні, це Рено, ми суші купили машину, не знаю, 2 місяці назад.
Да?
Довго їхали. Бажу, що ти хочеш знайти.
Вряд ли ти їх знайдеш.
Да.
Ракета, ракета, етикетка набита, самоліт.
Ракета.
То воно маркировка от цього. Ти ж бачиш, що маркировка набита. Це ж, ну, перший зразу, потім він опять поїхав, приїхав, це вже третій раз він їде. Диви, палки знайшов.
Максим нашел? Ой, Артем.
Да, палка.
Як раз коло кровати, де баба лежала, там знайшов.
Так, а вони ж там і були один.
Ти по ту, Артем. Вилазь, бо ну я
нахуй. Там же воно обсипається, там тільки троні, воно зараз упаде.
Да,
все.
Вилазь, бо ну я
лучше не надо. Палка херня.
Спасли, а ще не дай Бог тебе.
Запало, так це попривали.
Ми в дяді Міші будемо. Ми поки в дяді Міші будемо. Добре, не переживайте. Будьте там, не думайте двигати. Все, будьте там поки, все нормально, будьте там. Добре, моя рідненька, не плачь, я все буде добре. Все буде добре. Не плачте.
А ви вдома були,
так? Да? Я пішов, так, да, я вже начав пішов додому.
МВС.
Thank you.
Зачем? Люди это? Зачем? Зачем? Вот так ни с того ни с сего бросают.
Без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Это просто секс.
Меня давно никто так не бил, как ты.
Вот это что, рубашку сменить не вариант?
Да это только
что. Детский сад, блин.
ноября я вышел на свое первое построение. Там стояло 17 человек такие.
Ты что ли, наш воспитатель?
В школе сделали ставки. Неделю я продержусь. Или больше.
Пил? Скажи, пил.
Конечно.
Я сидел, думал, там, чесал затылки, думал, вот как, вот так или так. Нет, слушай, так.
Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, да, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку.
Короче, идем голосовать.
Он просил меня обратиться к стране.
А вы говорите, нельзя убедиться.
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России.
А гимн прозвучит без вас?
На него.
Я ему на полгода дал фору.
То, что мы говорим, то, что мы делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображениями интересов страны.
Мне хочется рыдать, потому что я считаю, что пришла... Ты хочешь, чтобы я сказала это патетическое что-то?
Это, конечно, работа адская.
А это сколько проголосовало?
Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково.
Основательница Гродненского детского хосписа Ольга Величко. Благодаря работе Ольги и ее команды на протяжении более чем 10 лет сотни тяжелобольных детей в Беларуси получали не только паллиативную поддержку, но и ежедневную заботу. В августе 2020 года из-за активной гражданской позиции Ольги хоспис попал под волну репрессий белорусского режима. Вместе со своей семьей Ольга была вынуждена покинуть Гродно и перебраться в Вильню. Несмотря на оказываемое давление, Ольга продолжает оказывать помощь наиболее уязвимой группе белорусских детей.
В
Долгопрудном сегодня пришлось провести операцию по вызволению иномарки, которая едва не провалилась в строительный котлован.
ЧП на западе Москвы. В котлован около полудня упал строительный автокран.
Прошу вашей помощи оказать все действия, так как у меня скоро юбилей.
Выскажите свое мнение публично.
Это что за зубы? Я не могу зубы сделать. Это что такое?
Путин, ура!
Я ненавижу всю вашу вшивую шарашку.
Уезжай мы на рыбалку, чтобы забыть твое это безвластие.
Он меня не обманул, никогда не перехитрил меня, не сделал со мной что-то. Я мыслю его, что когда я понимаю, что он садится мне на шею, я над ним так же пытаюсь издеваться, как он на мной.
Мне 33 года, я за 33 года я не получил ни одного подарка. У меня не было исправлено ни одного дня рождения.
Осень мерзкая здесь, мерзкая. Надо все-таки мне как-то собраться с мыслями, бросить все и уехать отсюда в Москву.
Мы все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братский народ не будет нападать на нас и наших детей.
Мы показываем вам кадры разрушенных или пострадавших жилых домов, жилых районов, при том, что российские власти продолжают утверждать, что атаки наносятся исключительно по военным и стратегическим целям.
Ну а мы же будем вам рассказывать все объективно и честно.
Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу.
Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов. Уходите к себе.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.